Значит, мы продолжаем дальше Парашат Ваихи. Да, кто помнит, чем мы там занимались в прошлый раз. Да? Так мы разбирали там вопросы, помним, да, Яков, он был похоронен Маратом Эхпила. В смысле, его должны взять, похоронить Маратом Эхпила. Он попросил, чтобы его там похоронили Маратом Эхпила. Мы разбирали там эту идею тоже, в чем там идея этой Маратом Эхпила, в смысле, как она... Пещера Махпила, что это связь с духовным миром, да, что оттуда проходят все души как людей, которые умирают. Ну, мы там не успели разобрать вопросы, куда она выходит, этот выход этой пещеры. Но, в принципе, там Зор приводит много разных вещей, куда это выходит, в какое место. Ну, не принципиально, если мы даже разбирать это, куда именно, и что это, и так далее. В всяком случае, как это, ну, входит место, называется Ган-Эден, есть Ган-Эден нижний, Ган-Эден высший, и там Ган-Эден нижний, надо объяснять, что это такое, но мы в это, наверное, не будем сейчас входить. Мы пойдем дальше. И вот приходит он, значит, дальше нам говорит так. Еще мы рассматривали, что Яков не умер. Помним, да? Что Яков на самом деле не умер. В чем смысл того, что он не умер? То есть, в принципе, он вышел из тела, но потом он может вернуться или иной раз возвращается в этот мир в другом теле. Поэтому и называется умер. Потому что, сказали, умер — это тот, который, если он возвращается в этот мир, он снова рождается, снова это и так далее. Это называется умер. А тот, кто нет, это по-простому. А более сложно, мы сказали, что более глубокий взгляд, что на самом деле человек, который живет, он выполняет определенную роль в духовных мирах, выполнением своих заповедей. Так Яков после смерти продолжает это делать, поэтому не называется, что он умер. Несмотря на то, что его бальзамировали и что еще, и похоронили, и так далее, но, в принципе, так это мы и разбирали, то мы пойдем дальше. И вот мы сказали, там Яхаль Яков Лицевот Эт Банав, и закончил Яков приказывать своим сыновьям, в смысле, что делать после смерти, то есть он в тот момент это, Ваясов Рагла Валямита, и поднял ноги на кровать, Вайгва, и Гвия, это значит, стал как бы телом, ну, есть разные, все это мы объясняли, Ваясов Валяма, и ушел к своему народу, то есть к отцам. Тоже интересно, что значит, почему это называется народом. Как бы то ни было, и он уходит. И это тоже мы там объясняли, что он умер, как это он умер. Положил ноги на это, значит, он подготовился и все. И вот он знал, что сейчас это будет и так далее. И поэтому тоже мы сказали, что так человек не умирает. Человек умирает внезапно в каком-то смысле. А он, значит, тот, кто готовится, смотрит и так далее, он как бы входит в это, как бы переходит в другой мир. Да, и поэтому это не совсем называется смерть. Во всяком случае, здесь он, назовем это так, что он здесь умирает и приказал своим этим хоронить его своим детям, чтобы похоронили его Марата Махпила в этой пещере. То есть он находился в Египте, на данный момент он находился в Египте, и должен был отправиться... Да, и они должны были его вернуть в Эрец Исраэль и похоронить там Марата Махпила, в этой пещере Махпила. И что это мы помним, да, как мы там разбирали, что это находится в Хевроне, а значит, он из Египта должен туда отправиться, это находится в Хевроне. И, значит, должны были из Египта везти его в Хеврон. Целая история, не так просто. И действительно, сейчас он начинает рассказывать, как весь этот процесс был. Вот это вот, как его везти туда и так далее. И ты приказал, он в основном приказал это Йосефу. Не просто приказал, а заклял его. Да, мы должны вернуться еще к этому вопросу, что это значит. То... Вайполь Йосефель пней авив, и упал Йосеф на лицо отца своего, ваевхалав, и заплакал о нем, ваишакло, и поцеловал его. Так это здесь сказано, Раши, да, здесь Раши на это нет, да, то, Вот Вишаку. Аваль Эноху Инер Аурахайм говорит, это неправильно делать. То есть он как бы умер, и целовать его, целовать мертвого. Из многих народов это принято, но на самом деле это нельзя делать, говорит он. Тут здесь Яакова это можно было делать, потому что Яаков остался живым в этом смысле. Но в принципе, когда человек умирает, нельзя его целовать, говорит Орхайм. Эннахон леасот хен, лимет ахер. Да, другому мертвому это не желательно, не, не, нельзя делать. Киамет гадуш бутума. Потому что мертвый заполнен тумой. Тума – это вот вид нечистоты. Здесь мы входим в это понятие само по себе. Да? Здесь, в конце концов, мы должны, это, здесь так получается, что мы должны в эту тему войти. Во всяком случае, что мед гадуш батума. Что значит тума? Тума, ну, у нас есть разные законы тумот, кто знает, да? Законы разные, что мы должны остерегаться, не затумляться. Значит, если человек был рядом с мертвым, хоронил чего-то другого или находился даже под одной крышей с мертвым человеком, то тогда он считается затумленным. Ну и так на русском говорят, это не всем понятно. То есть тума – это некая нечистота, ну, как называют, ритуальная нечистота, не физическая нечистота, не там физической какой-то грязи или что-то, но это некоторая нечистота, которая и в принципе может сделать проблемы человеку. Не обязательно делает как бы проблемы вот в физическом смысле, но есть тогда на человеке разные ограничения, если помним. Кто помнит, знает, что нельзя входить в храм. Нельзя входить в храм, тот, кто затумлен, должен сделать очищение. Для того, чтобы делать очищение от тумы мертвого человека, надо нужен пепел красной коровы и так далее, что сегодня нет. Поэтому все сегодня, они вот нечисты вот этой нечистотой. И поэтому, не, да, это одна из проблем, почему нельзя подниматься на храмовую гору, что значит все люди затумленные, там есть разные споры по разным мнениям, мы не будем в это входить, конечно. Но, и да, но в сути это так, да, что человеку нельзя входить в храм, и нельзя выполнять различные служения, и нельзя кушать кодшим. То есть у нас сегодня нет кодшим, поэтому нет проблемы. Кодшим – это жертвоприношение. Есть ряд жертвоприношений, которые мы кушаем. Но наиболее мы, в смысле, должны были кушать, раньше это кушали. Наиболее известное – это Песах, Курбан Песах, Курбан Песах. Когда евреи собирались, значит, в Песах, все евреи собирались в Иерусалим. Да, так это было, когда был храм. Собирали все, это было шествие такое большое, длинное, долгое, такое праздничное, значит, что шли в Иерусалим. Называлось Алиали Регель. Шли пешком люди там, ну, и животные, которые не вели и так далее. И это три регеля, три праздника, в принципе, это делали. Это на Песах, на Шавуот и на Суккот. И приходили туда, и вот, скажем, в Песах приходили туда, и все собирались в Иерусалиме, и в Песах разбивались на группы, на несколько семей вместе, и приносили в жертву Песах, ягненка, как это... ягненка, в смысле, овен так, по-моему, называется, это баран, но годичный, не взрослый очень. И вот, да, его приносили и так далее, и там как жарили его на огне, со всеми там законами, есть множество законов, кто хочет, должен получить это дело, и это должны были есть, то есть часть его приносили, значит, его приносили в жертву в храме, какую-то часть бросали на жертвенник, что он сгорал там это жиры определенные и так далее, то, что запрещается кушать сегодня тоже, а остальное мясо кушали там в Песах, в Леля Седер. Мы сегодня вместо этого вот Песаха кушаем Афикоман, кто был это в Песах. Афикоман – это как бы в память вот этому жертву Песаха, потому что там тоже сначала кушали какую-то трапезу, а в конце трапезы кушали вот эту вот кусок, хотя бы казает, каждый должен был съесть из этого жертвоприношения. И есть в этом особая мицва Песах. И так далее. Теперь для того, и это не только это, еще были другие, каждый праздник приносили, кроме этого, там хагигов, и в это тоже хагига приносили, еще жертвоприношения, кроме этого, и в каждый праздник приносили различные жертвоприношения, вот эти вот, которые кушали, кушает человек, который приходит туда, приносит это жертвоприношение. Это был, это же жертвоприношение, это один из видов жертвоприношения, кроме есть жертвоприношения, которые сгорают полностью, есть жертвоприношения, которые приносят в храм и съедают их там, в храме, только в храме, коаним. И тем самым выполняют определенную роль в духовных мирах с этим съедением. А есть вот эти вот как бы более простые жертвы, которые как праздничные и так далее. Для праздника. В наше время этим заменяется трапеза. Трапеза – это как бы идея вот этого жертвоприношения, которое это, да? И так далее. И вот, и все это должны были делать в чистоте. То есть нельзя, и тот, кто был затумлен, он не мог это кушать. То есть на ком была вот эта вот нечистота мертвого, он не мог это кушать. Да? Значит, должен был очиститься. Для этого нужен был пепел красной коровы. И там над нечистым мертвым там целый процесс. 7 дней он должен был это, да, на третий день и на седьмой день он окунался в микве, и он, то есть отсчитывает 7 дней, как бы, да, что он никому не прикасался, и, ну, в смысле, не прикасался к чему-то нечистому, и да, на него там прыскают этим пеплом красной коровы и так далее, и пепел красной коровы с водой из источника там определенного. И это то, что, да, и это делали все, кто могли. Те, которые не могли, то есть, которые вдруг оказались вот в этот момент затумленные, вот, да, там, близко к Песху, так они не могли делать, так они приносили Песах Шини, то, что называется, второй Песах. Через 30 дней, что приносят снова тоже жертвоприношение, там уже с другими ограничениями, с другими, там, другие законы. И так далее. Получается, что вот это вот, это идея нечистоты мертвого. Сама по себе, мы сегодня, у нас у всех есть эта нечистота мертвого, поэтому как бы это затумлено. Да, но сам по себе человек мертвый, в нем как бы сосредоточена вот эта вот нечистота. Вопрос, откуда и почему, и что это такое, и почему у мертвого есть нечистота, как это... Сказать по правде, это касается только евреев, у неевреев нет этой нечистоты. Есть тоже нечистота мертвым, другого характера, более слабая. Есть нечистота еще у животных, мертвые животные тоже, но это другое. И тоже там более легкого порядка, там еще некоторые моменты. Ну, не будем выходить все в законы вот этих вот тумот. Во всяком случае, здесь он говорит, что поскольку сам мертвый называется авиавота тума. То есть обычно тумот, есть как бы источник тумы, он называется отец тумы, как бы начало, корень. А мертвый человек называется авиавот от тума, отец отцов тума, то есть вот это нечистоты. То есть в принципе тот, когда человек дотрагивается до мертвого животного, то тогда он становится затумленным, но сам не является источником нечистоты. Человек, который дотрагивается до мертвого, он сам становится источником нечистоты. Это как бы то, что называется отец тума. Да? Это интересная вещь в этом смысле. То есть мертвый человек, в нем особый, вот, особый вид этой тумы. Мы не будем ходить, чтобы понять все тонкости этой вещи, но в принципе это интересно само по себе, что это значит, к чему это приводит. Да, вот вся... Да, не будем сейчас входить в это дело. Во всяком случае, он здесь говорит, что вот человек мертвый, он заполнен вот этой нечистотой, которая бока отвала, которая прорывает и идет до небес. Адлеракия. Идет до небес, поднимается вверх. Поэтому тот, кто находится под одной крышей, значит, тот, кто находится под одной крышей с мертвым, это как бы нечистота мертвого доходит, она до потолка, скажем, и заполняет все пространство, которое там. Да, то есть это как бы есть понятие, то, что наверху, если кто-то прошел над мертвым человеком, не дотронулся до него, он тоже становится нечистым. И вот он говорит, так, вы типа гем на все оно шакет. Да, и тогда повреждается его нефиш. Некоторая нефиш, оно шекет. Но я не знаю, что он имеет в виду, какая нефиш. Понятие нефиш, много разных понятий есть. И что-то внутри человека повреждается. Да, в его нефиш. То есть, в принципе, это значит, что ему как бы тяжелее постигать очень глубокие вещи. Это на каком-то смысле, скажем так, на это влияет. Не влияет на здоровье или там на еще что-то, да, не физическое повреждение, а что другое. То, во всяком случае, говорит, этого не делать для всех других, а значит, делать только то. Хорошо. И тогда приводит дальше, говорит, выйцав, но Якова можно было поцеловать, поэтому он, значит, это сделал. Вейцав Йосеф это вода, вы приказал Йосеф своим рабам, слугам, это вода, это рофим, значит, врачей, там были, значит, мастера, специалисты в этом деле, ляхнот это вив, ляхнот, что такое ляхнот? Ну, на русском это говорят бальзамировать отца его, Якова, Вейханто, Рофим, это Исраэль. И они, значит, сделали, бальзамировали его, Рофим, врачи этого Исраэля. Раши здесь приводит, что такое ляханот, иньян меркахат абсамим, то есть заложили определенные, как это, благовония внутрь тела человека. Внутрь тела мертвого, так было правило в Египте и во многих народах, так была эта идея бальзамирования важных людей, царей там и еще что-то. Это мы сегодня хотим рассмотреть, в чем суть этого дела. Что это значит, чтобы оно не разлагалось тело. Это идея. На самом деле у нас, значит, мы хороним человека и наоборот и попадает в землю, и тем самым то, что человеческое тело разлагается внутри, это делает некоторое исправление. Человеку очень необходимо для него, что если человек не похоронен, то это наказание для него. Это очень тяжело для человека, если ему не дают, чтобы он чтобы он был похоронен в земле и прошел весь этот процесс. Этот самый процесс называется хибута кевер. В могиле, когда изменяется его, вот разлагается это тело, то происходит нечто, что исправляет его. Мы сегодня хотим немножко хотя бы взглянуть в это дело, что это такое. Ну, мы посмотрим пока, что он здесь пишет. И, значит, и они его, как это, вышли, муло и механито, и да, и значит вот этими различными различные материалы, которые вкладывают внутрь тела человека, мы еще посмотрим, там дальше в комментариях объясняют, что именно и как именно это делается. И говорит он дальше, вимлула арбаим йом, и закончились ему на 40 дней. Кихен имлу емей ханутим, потому что так делают дни ханутим, дни вот это вот ханита. Вот это бальзамирование делают 40 дней, не просто так. То есть вводят в него вот эти вот, я не знаю, как назвать, различные масла или различные благовония таким образом, чтобы оно вошло внутрь тела, и это продолжая изо дня в день, для того, чтобы в конечном результате вот это тело не разлагалось. Так это было там у них принято. И он делает это Якову. И здесь, конечно, вопрос большой, почему, зачем надо это делать Якову. И с одной стороны, ведь Яков, он праведник, а у праведников тело не разлагается. Так нас учат. Так мы это знаем также из разных источников. Да, различные события, я не знаю, потому что вот совсем недавно, когда это было, не так давно, в принципе, ну, несколько десятков лет назад, я не знаю, может быть, около 100 лет, я не знаю, что это когда было, когда хотели перевести могилу Вильнского Гаона из Вильно в Израиль. И там, когда они открыли могилу, они там в ужасе были, да и быстро закрыли, и все, да. А идея того, что они увидели, что он остался таким, каким он был. Значит, он умер 100 лет до этого, да, более 100 лет до этого. Ну, где-то так, да, где-то в начале 19 века, по-моему, много. Да, и... То, и во всяком случае, или в конце 18-го, по-моему, и вот, да, и вот эта вот идея, да, зачем тогда он ему делал вот это бальзамирование, да, интересная вещь сама по себе, имея хантум воевку ото мицрим шивим йом, и плакали его египтяне, оплакивали, и после этого 40 дней, значит, было, и оплакивали его египтяне 70 дней. Почему 70 дней? Говорит Раши, здесь «Веймалула и шлимула и механито адши малула арбаимьон». Значит, закончили это, значит, 40 дней закончили это бальзамирование, воевкото и плакивали 70 дней, что это значит. Арбаим лиханита вышлошим липхя. На самом деле 40 дней, 70 дней это вместе, это 40 дней была вот эта идея бальзамирования, а 30 дней это было оплакивание. Почему? Потому что лифиши бала им брахали рагло шикала раа. Ну да. Что на самом деле, то посмотрим, что на самом деле оплакивание 30 дней. Тоже расскажет такая история, что когда умер Раби Иуда Анаси, он был очень знаменитый, очень особый человек в свое время. Это было где-то, когда это было Раби Иуда Анаси, да. Ну, в первом тысячелетии, там, в начале первого тысячелетия. И, то есть, ну, где-то около 2000 лет назад, ну, чуть меньше, чем 2000 лет назад. И он, да, и его не, как там было? Да, его хотели оплакивать целый год, но он... Но потом они нашли, что вот сказано про Моше, что его оплакивали 30 дней и сказали, что, да, и записано в Торе, что вот закончились дни оплакивания этого. То есть нельзя оплакивать больше, чем это. Поэтому 30 дней. Потому что, во-первых, само по себе идея человека, который умер, и его оплакивает, в чем здесь суть? То есть есть разные законы, что нельзя... очень сильно, как это, страдать насчет умершего человека, да, раз, как там, страдать, я знаю, есть, которые делали на себе разные раны, делают и так далее, в разных народах, как бы показать эту боль. Почему? Потому что на самом деле то, что оплакивают мертвого, не оплакивают его, а оплакивают самих себя. Почему? Потому что ему все хорошо, он приходит в следующий мир, в лучший мир. Да, значит, что он, как мы предполагаем, что евреи обычные, нормальные, что они умирают, они приходят в лучший мир. А оплакивают то, что расстаются с ним. Это то, что оплакивается. А для него самого это как бы хорошо. Поэтому это, как будто ради ставит границы, что нельзя в это ходить, как будто бы это конец мира. Не конец мира, приходит, каждый пришел какое-то время в этот мир, чтобы служить, это, не пришел навечно, не пришел жить вечно в этот мир. Это самое ужасное, может быть, человеку жить вечно в этом мире, мы не раз разбирали этот вопрос. То, во всяком случае, 30 дней, только 30 дней. Раз здесь спрашивают дополнительный вопрос, а почему египтяне, как здесь сказано, в Явру имей пхиато, как-то, вивку то мицраим шевимьем, и оплакивали его Египет 70 дней. Почему Египет оплакивал его, Яакова? То есть все египтяне тоже оплакивали. Что им от этого? И объясняет Раши, почему. Лифиши Бала Эм Брахали Рагло, потому что пришло к ним благословение от него, потому что они понимали величину Яакова, что когда он пришел в Египет, помним, что это началось, что когда были 7 лет голода, не, 7 лет сытости, а потом было 7 лет голода, и вот должно было быть 7 лет голода. Так это было по Йосефу, по сон Йосефу. Это он предсказал, 7 лет сытости они были полностью, а 7 лет голода из-за того, что Яаков приехал в Египет, отменилось это. И тогда прекратился эти 7 лет, это голод. Мы тогда в прошлый раз разбирали, когда были это, разбирали подробно, что это значит, что есть там мнение, что эти 5 лет добавочно, они потом возникли. После смерти его начали это. Вот здесь тоже кто-то из комментаторов объясняет, что именно здесь они увидели, что начинается новый этот самый голод, потому что Яаков умер. И то, что он пришел, благословился Египет из-за того, что пришел Яаков, его святость там привело. Поэтому они видели в нем очень большое значение, и тогда, и они оплакивали его ход. Для них это было важно. И еще воды Нила благословились из-за него. Ну, в принципе, когда он как-то благословил фараона, и тогда к фараону вода Нила поднималась к нему, там еще может какая-то ситуация. Да, здесь что-то приводится. То, беседа. Беседа. Ну, мы, да. Беседа. Выходи, выявко, там, тешевым, йом, вайбруем, эпхиату, выдабер, масовым, да. Мы посмотрим сейчас, что про это дело у нас говорят здесь. У нас есть здесь Орахаим. Орахаим объясняет, что это значит. В Ехантурафим, то есть нас интересует вот это вот ханита. Что значит это ханита? Во-первых, давайте посмотрим сначала Мальбим, он там приводит интересную вещь. Почему была эта ханита вообще? Что это такое ханита? Вот это ханита бальзамирование, то, что называется. На языке Торы, вот здесь это называется ханита. И говорит он, что египтян, по ихней вере, вот эти, то, что в глупости, которые они верили, но у них была вера такая, что Кабиньян Хадаш как новое построение тела. То есть получается, когда египтяне, мы обычно объясняем, в чем суть вот этой вот бальзамирования, потому что они, мы знаем, как это да, что у праведников, еврейских праведников не было и разложения тела. Мы еще войдем в эту тему, почему оно происходит и что это такое. Но во всяком случае у них не было, тело не разлагалось. И это была как бы идея святости, величины. Все эти египтяне и прочие, они были нечистыми в своей сути. И, конечно, сразу же, как они умирали, у них разлагалось тело и так далее. И все было, потому что, значит, нечистота у них была. Они были далеки от праведности, чтобы это. Но они хотели показать вот эту вот важность этого царя там или еще кого-то, что как будто бы, то есть на самом деле они не и они тоже их, конечно же, они, как и все, попадают в землю, и тело их разлагается, но они как бы хотят показать их важность, и поэтому их бальзамируют. Это искусственно получается так, что тело не разлагается. Да? То есть это как бы показатель, как будто бы он нечто похоже на тех, которые, вот, как будто бы у них есть какая-то святость, и что из-за этой святости они не разлагаются. Да, это как бы простое объяснение, вот это почему в Египте и там в разных народах было принято вот это бальзамирование, показать важность. То есть, в принципе, они знали, что есть такое понятие, что тот, кто был святым в своей жизни, то у него не разлагается тело. Эту величину они хотели как бы перенять на себя, перевести на себя вот таким образом. Но есть более глубокое объяснение здесь. То, что приводит Мальбим, говорит так. Что это значит? Ханита, то, что у них была особая вера такая. да, что по этой вере Кибиньян Хадаш Эля Губ и Ецера Хадаша Лиманут Каемля Ад, Ад, что здесь было, что ханита, вот это бальзамирование, оно было, у них считалось, что это некоторая вот идея построения тела заново. Как бы то, что они делают, бальзамируют, они как бы заново строят это тело. Ицера Хадаша, новое создание, лиман, для чего? Чтобы оно существовало всегда, пока Атташу Непишела, пока не вернется в него Непиш, через 3000 лет, что так они верили. То есть он говорит, это, так объясняет у них, была такая вера, что вот это, что они, значит, сохраняют таким образом это тело. Не просто, действительно, их не вот эти тела, мумии, они, то, там тоже Мальбим до этого приводит, есть разные мумии, они да, несколько тысяч лет сохраняются. Так у них, это не случайно, они не просто так они это делали, потому что они верили, что потом, интересное понятие, надо разобрать это, они верили, что если они вот это делают, это бальзамирование, они как бы сохраняют тело, на самом деле не просто сохраняют, а создают его заново, таким образом, чтобы оно сохранилось, и через 3000 лет придет вот эта нефеш, душа этого умершего, и войдет обратно в это тело. Это то, что они верили. Откуда они это взяли и почему это, да, я посмотрю. Шиташу Невишалав говорит, шекена юмамини, выним шахар боим йом. Теперь, и вот, то есть, в принципе, сама по себе вера, это, ну, да, вера в то... Да. Значит, вера вот то, что они говорят, это нечто похожее, это не идея оживления мертвых. То есть, в сути, в еврейском, ну, что мы считаем, это истинная точка зрения и взгляд на мир настоящий, правильный, как он есть, на мир, не просто мир наш, который мы видим, а вообще то, что стоит за кулисами нашего видимого мира, мы это тоже знаем и изучаем и понимаем. И вот в рамках этого знания есть такое понятие оживления мертвых. Есть ситуации, были в истории, когда могли делать вот оживление мертвых в каком-то частном случае, тоже несколько историй есть такое понятие, что могли сделать, привести к оживлению мертвых. Это мы еще учим, где это было у Раби Иуда Наси, вот тот самый Раби Иуда Наси, про него тоже есть история, что к нему приходил, история в Талмуде, что к нему там пришел один император или император Рима, который сделал гиюр тайный. То есть их приходил к нему, я не помню уже имя своего и так далее, но это как бы есть известная вещь, что один из императоров, он там сблизился с этим, и он делал это тайно и приходил к нему. И приходил к нему учиться у него. И каждый раз он брал с собой двух стражников. Потому что нельзя было ему выходить без стражников, без охраны и так далее, из дворца. Но с другой стороны, они могли рассказать, а он делал это тайно, чтобы они не рассказывали. И что он тогда делал? Он, значит, одного оставлял у выхода из города, с другим подходил к дому Раби Иуда Наси, убивал его, стражника, заходил, учился, ну так это у римлян было просто, да, заходил, учился, возвращался, убивал первого, и так он приходил каждый раз. Как там была история, он пришел так на этот урок, и да, его спрашивают, да, я уже не помню там детали, но в принципе получается, что, да, что Раби Иуда попросил там одного из своих учеников, чтобы он вел там стражника, кто как-то он, ему как-то стало ясно, известно, что сразу, чтобы он вел этого стражника, а тот выходит, значит, его один из учеников, это он сам был Тана, а ученики его это Амураим, как бы поколение Талмуда, другой уровень совсем. Так он выходит и смотрит, что тот мертвый, и у него была дилемма, что делать с ним, с этим делом, если не... правильно, это царь как бы приказал ему, пойди приведи этого стражника, потому что он хотел проверить этого. Все правильно, вспомни. Так он когда договорился с Раби Иуда Анаси, сказал, чтобы у него тоже никого не было, потому что, чтобы не открылось, потому что он делал все в тайне. И вот он раз приходит на урок, а у него сидит ученик. Он говорит, я же тебя просил, чтобы это. Он говорит, это мой ученик. А тот решил проверить, что за ученик. То есть нечего бояться. Хотел проверить, что это за ученик, царь. И говорит, приведи мне стражника, который находится на улице. Тот выходит и смотрит, что тот мертвый. И думает, прийти и сказать, что это мертвый, что он мертвый царю, как бы ему будет боль этому царю. И не прийти, не сказать вообще ничего не может, потому что ослушаться царя. Не было, так Мара говорит, не было другого выхода, как оживить его и вести внутрь. Не было другого выхода. Это одна из историй, которая просто в Талмуде. Есть истории, которые это, есть одна из историй, где это у нас... Да, это рассказывается где-то недавно, относительно, где-то, я знаю, 200 лет или 300 лет назад, где-то в Африке, и что там, тоже был какой-то антисемитский поклёп, наговор на евреев, что один какой-то антисемит, он убил мусульманского ребёнка и бросил его тело в синагогу, в одну из синагог. И, значит, вот евреи убили, он как всегда, да, евреи только детей убивают, больше никого, естественно, и это обязательно. То, так эта идея, как бы, везде всегда, всю историю. И вот, и тогда, там султан или кто-то там был, он был в хороших отношениях с этим раввином, который там был, и он не понимает, что происходит, как так, вдруг и так далее, привел этого раввина к чуждаю, чтобы кто-то ему объяснил, в чем здесь суть, а раввин ему говорит, хорошо, смотри, и он, что на самом деле это наговор такой ложный и так далее, так он оживил ребенка, ребенок встал, рассказал все, кто его убил, и обратно умер. Это приводится в некоторых книгах, вот есть такие книги интересные, когда-то я читал много, это вот истории, которые были вот у сварских евреев. И да, то есть есть такое понятие было оживление мертвых в какой-то мере, но мы говорим о другом оживлении мертвых обычно. Что мы говорим в будущем, когда будет, то совсем другая история. Да? Мы это разбирали не раз за оживление мертвых. Во всяком случае, понятие оживления мертвых было все поколения. На самом деле идея оживления мертвых, это как бы, что это? Это говорит о том, что человек приходит к вечной жизни. В каком-то смысле. В том или в другом, как бы мы ни говорили. Да? Вот оживление мертвых, о котором мы говорим после прихода Машеха, это тоже идея вечной жизни. Но там мы говорили, что оживление мертвых не будет в нашем мире, а будет в мире другом, но тоже в мире. Да? То есть мы не вернемся обратно в этот мир, а будет мир, который будет лучше, где не будет, как это, лев не будет нападать на теленка и так далее, и так далее. И в том мире будет оживление мертвых. И это оживление мертвых, это как бы вечная жизнь. Теперь, идея вечной жизни существовала у всех, во всех народах. Мы тоже это хорошо знаем, как это, что постоянно, как, вот, даже вот эта последняя идеология, которая присутствовала последние столетия, там это атеизм и все прочее, у них тоже была эта идея вечной жизни. Ну, я не говорю уже о коммунистах, что там вечное счастье для всех народов во все времена и так далее. И была идея, что вот дойдет время, когда они смогут различными технологиями добиться того, что человек не будет умирать. И сегодня тоже есть эта идея. Как бы удлинять жизнь, потом удлинять жизнь, еще удлинить. И так это проведет. Вот эти технологии, в каком-то смысле, это принцип вот этого бальзамирования, кто-то скажет, да? То есть эта идея, и она совсем не удивительна, то, что было это у египтян. Когда мы говорим о вечной жизни, мы имеем в виду вне нашего мира, а в другой реальности. А они-то считают, что весь мир это здесь, они хотят именно этот мир. Потому что в этом мире можно наслаждаться различными удовольствиями, телесными, и все, что связано с Ецарара. Так у них это желание, они не хотят вечной жизни такой, где человек освобождается от плохих побуждений. Они хотят вечную жизнь там, где наслаждаться всеми этими, да, всеми этими плохими желаниями, которые это есть. И только вечно, всегда наслаждаться этим. И это мечта о вечной жизни в этом мире. И даже вот в этом теории атеизма у них тоже есть эта идея вечной жизни. На самом деле мы говорили когда-то, что эта вечная жизнь, это на самом деле вечное рабство. Это самое тяжелое для человека наказание оказаться в этом мире. В этом мире человек трудится. Он пришел в этот мир трудиться, сделать, достигнуть что-то, добиться чего-то. И потом уходит в следующий мир на отдых. Там же отдых, как бы, вот хотя бы так. А здесь это труд. Так что значит добиться вечной жизни вот в нашем мире? Это значит труд без конца. Что это такое труд без конца? Это рабство. Когда труд имеет конец, это значит человек пошел на предприятие, поработал, после работы получает зарплату, получает какое-то вознаграждение. Закончилась работа, там, месяц, год, на пенсии, я не знаю что. Но, в принципе, он закончил работу и получает вознаграждение. А здесь, если человек приходит в этот мир для того, чтобы выполнить свою роль, потом приходит, получает как бы вознаграждение в будущем мире, уже другая история. Так это не называется как бы рабство. Приходит, эта работа его посылается на то, чтобы выполнить какую-то свою роль. А если это вечно и только это, для чего это нужно? То есть получается это вечное рабство. И вот эта вот мечта в этих, да, в них, чтобы было вечная жизнь, это вечная рабство. Получается отцу, это и вот современное то, что это. Но на самом деле идея вечной жизни, она всегда присутствовала в мечтах людей. Вопрос, что они имели в виду в этом, под этим, да. И вот здесь он приводит у них тоже, у египтян тоже. Но египтяне это не как вот современная точка зрения. Они были более глубокие и более понимали в разных вещах, чем то, что сегодня... Да, потому что вот современная идеология, такая, мы как-то разбирали, что это наиболее примитивная форма язычества, вот это вот атеизм, да. Это тоже язычество, но оно настолько примитивное, что у всех язычеств есть какое-то, и у их вот, языческой теории тоже есть понятие как бы корня, духовного корня для всех, а у этих даже этого нету. И все, да. И тогда получается некоторая параллель. Приходят египтяне, что они хотят? Они хотели вот эта идея бальзамирования сохранять, это как, скажем, сохранить или построить, как они здесь говорят, ну все, посмотрим, что это такое. Хотят построить как бы тело, и тогда оно возвращается, душа возвращается через 3000 лет, и вот как бы там будет вечно, да, эта идея. То есть посредством бальзамирования. Ну, в наше время вот этими технологиями хотят добиться того, чтобы человек не умирал. Очень параллельно, в общем-то, да? Похоже, бальзамирование или вот технологии, чтобы человек не умирал. То, ладно, так он говорит так, что вот это вот... на самом деле у них это больше была идеология здесь. Не просто так, что он сохранит тело, чтобы они возвращались. Они считали, что этим бальзамированием они это тело как бы создают заново. Так у них была идея. Шиташува написала через для того, чтобы вернулась душа через. То есть как бы рождение, то есть когда душа войдет, это как бы рождение, и тогда это, и тогда уже жизнь как бы у них вечная, да? И почему 40 дней? Потому что ребенок, яцератовала, то, что ребенок в животе матери, он формируется первые 40 дней. Это вот то, что его, как бы, начало его, возникает ребенок, 40 дней беременности. И это как бы идея тоже 40 дней создания вот этого тела. И поэтому это дело бальзамирования. Интересно, почему называется ханита? Ханата. Как она называется? Ханата, мы сказали, это бальзамирование, называется ханата. Он объясняет это тоже. Это слово ханита. Что такое ханита? Это цветок, когда... Ну, плодовое дерево, растет плод, сначала есть цветок, потом лепестки опадают, и вот появляется вот это вот начало плода, и это называется ханата. Да, ханата, это на самом деле слово ханата. Вот это, получается, что нечто параллельно этому понятию, что посредством бальзамирования они как бы вот создают новый плод. В каком-то смысле, да, параллельно вот этому новому плоду, здесь как бы новая жизнь, или как там мы назовем. Ну ладно, это как бы понятная идея. Теперь, здесь приходит Тора Хаим и говорит так, Виханто Рафим, значит, Рафим это делает ему ханата, что это значит? Значит, Йосеф это делает из-за уважения отца. Теперь вопрос, почему вдруг к нему это нужно, а Яакову делали это ханата? Мишумка, из-за уважения к отцу. Что это значит? В чем здесь суть уважения? Когда я учился своим учителем, да, так он мне объяснял это так. Это говорит, это они делали вид, как будто бы делали ханата. Потому что ему не надо было делать это, да, но делали вид, как будто бы делают. Потому что, как не полагается, важному человеку должны были сделать по правилам Египта. Так они делали вид, как будто бы делали ему бальзамиру, на самом деле не делали. Но здесь Урахаим объясняет им чуть-чуть по-другому. И говорит так, из уважения отца. В чем здесь уважение к отцу? То есть получается, по Урахаиму они действительно делали ему бальзамирование. Ну, скажем, если это тело, и оно не разлагается. Ну, я бы сказал, не знаю, может быть, это бальзамирование как-то вредит или что. В чем проблема его? Ну, может быть, скажем, что если он все равно не разлагается, так это бальзамирование не меняет, ничего не меняет там, не исправляет и не портит, может быть, так надо сказать. Во всяком случае, в чем здесь уважение к отцу? Говорит он, кикен мишпата нихвадим миколь, потому, во-первых, потому что так это правило всех уважаемых людей, поэтому если ему не будет это бальзамирование, как бы... Вот это как бы неуважение к нему, во всяком случае, в глазах там всего народа, всего этого государства и так далее. Поэтому он делал. Или другая причина он приводит, где шилой ту больше к шилой ханту, чтобы те, тогда, если они будут бальзамировать, то тогда египтяне подумают, что на самом деле не умер. Да, что он на самом деле не умер, в смысле, мы говорим, что он на самом деле не умер, но мы в другом смысле говорим, что он не умер. Они подумали, что он как бы остался и так далее, и что он не умер, и что тогда, и что он не умер, ошемет велом асрех васал, или же подумает, что он умер, но его тело не разлагается по-настоящему, так они подумают, потому что то, что это мы, как бы в нашем еврейском знании мы знаем, что оно не разлагается. Они, значит, подумают, что они разлагаются, и тогда сделают из него Бога, начнут ему молиться. А он не хотел, чтобы, ну, естественно, не хотел, чтобы Яаков стал идолом в египетском этом, да, что Яаков стал идолом в египетском, вот это, чтобы мы поклонялись там, этого еще не хватало бы. Это в этом смысле уважение к отцу своему, чтобы это. Поэтому сделал ханта, чтобы не было вот этих вот проблем, которые там вошли. То, почему так они так сделали бы из него Бога? Потому что сказали бы, это Бог, ну, правильно. Как это? Ну, наш известный пример в Советском Союзе, там кого сделали Бога, да, взяли тоже кого-то там бальзамировали, да, мавзолей, да, и сделали из него такой идол, что надо ходить на него и поклоняться и так далее. Очень похоже, если вообще много параллелей между то, что было в Советском Союзе и в наше время, и вот в Египте, то во всяком случае, почему? Потому что сами они народы были очень оскверненные, так это тоже, это потому что это было большое чудо для них. Почему? Что не было такого понятия, чтобы кто-то без бальзамирования сохранялся. У них не было такого понятия. Еврейских этих там было это понятие, а у них не было такого понятия. Поэтому, если вдруг они увидят такое, так они сделают, скажут, это Бог, как мы это видели тоже, да? И да, кипели бамим и зоамим, что то, высовывали билти, я лево бы рискура, то, и тогда они не дадут его отправить в землю, отправить его похоронить в Израиле, а захотят, чтобы он был у них, да, там, как идол, сделали бы там мавзолей для него. Вибою атавим нискарим, а давар пашутки бы лоха не тало я масрихуце. Однако понятно, что и даже если бы не было бы бальзамирования, то с ним ничего не произошло бы. Цел Мадмеси говорит, учи это из действия, то, что было с Раби Элазар бар Раби Шимон, бар Йохай. И он отсылает нас, а Орахайм отсылает в Талмуд, где рассказывается история про Раби Элазар бар Раби Шимон. Раби Шимон это вот тот, кто написал книгу Зор, то, что мы часто читаем, да? Его сын Раби Элазар. И вот, и говорит, посмотри там, что написано в Баба Меция, насчет вот истории, которая была с ним. И вот мы здесь смотрим в этом Баба Меция, история про него. Интересно, мы почитаем вместе, чтобы было это, да? Это у нас. И на историю приходит рассказывать, Кява Канай Ханавше, что когда он умер, Раби Илазар, сын Раби Шимона, когда он умер, Канайха, то есть когда он, видимо, был при смерти, так на видимо надо понять, да, Кашер Нахана, все, когда он стоял, да, когда он был при смерти, Омар Лалит Витая, то он говорит своей жене, Ядана Дерабона Дератихила, говорит, я знаю, что раввины там сердятся на меня, Веломи Аски Бибишапер, и не буду заниматься мной как надо для с похоронами, так он решил, да, вопрос там, почему, что там было, я не знаю. Говорит он ей, знаешь что, подними меня, положи меня там, говорит, на втором этаже, где-то на Алия, на чердаке, наверное, обычно Алия, это имеется в виду чердак или второй этаж, следующий этаж. Обычно чердак в те времена был. Подними меня туда на чердак, положи меня там и не бойся, ничего с моим телом не произойдет. Так он говорит своей жене. Да? Теперь, Омар Раби Шмуль бар Нахмани, говорит Раби Шмуль бар Нахмани, потом рассказывает, продолжает эту историю. Иштай ле имя, говорит, рассказала мне моя мать, его мать Раби Шмуль бар Нахмани. Имя де Раби Йонатан, что она... Иштай ле имя... Не, да, рассказала мне имя де Раби Йонатан, что рассказала ему мать Раби Йонатана. Раби Йонатан. Да иштай ле адвитаю, что ей рассказала... Это жена Двитая де Раби Элазар. Жена Раби Элазара рассказала это матери Раби Йоната, и она рассказала это Раби Шмуль бар Нахмани, он рассказывает здесь нам. Что она рассказывает? Что это жена Раби Элазара рассказывает, Раби Элазар бар Раби Шмуль рассказывает вот той, значит, матери Раби Йоната. Ло поход митманисри, велот феми срин, витрен шанин, угентейба это. Говорит, не менее 18 и не более 22 лет он находился там у нее на крыше. Так он приводит. То есть она его подняла и там находился на крыше. Ну, здесь я не знаю, что значит не менее, не более. Ну, где-то да, как минимум 20 лет она, он находился там у нее, не на крыше, а вот на чердаке. Киава саликнами и миайнана ле бамизер. Значит так, киава саликна, значит, киава саликна. Минана леба мазе. Значит, когда я поднималась к нему, она объясняет, поднималась к нему проверить, что с ним происходит. Киава миштамта бенитамине выдергивала волос с головы. Да, значит, проверяла его волосы. И когда выдергивала волос, то из него выходила кровь. Значит, киава миштамта бенита минея ава атидама. То есть выходила кровь. То есть, значит, он сохраняется, как будто бы только, как будто бы умер сейчас. Вот такой же точно, как при жизни. Йома хада, говорит, один день. Хазай рихаша деканапек меонея. Один день я увидела, что вдруг червь вышел из его уха. Халуш дати, говорит, я очень расстроилась. Она, значит, халуш дати, расстроилась. И тхадили бы хельма, тогда он пришел к ней во сне, в эту ночь, и говорит, ло мидио, говорит, это ничто, да, как бы, ничто страшного. Йома хан шами базилута де цурба мирабон, ло михайки де байли. Он говорит, это почему это, почему это? Потому что один раз я видел, как кто-то повел, ну, не залезает, да, Джилюта, то есть сделал, кто-то неуважительно, скажем, отнесся к одному из учеников, только к одному из раввинов, а он не, и, а он, Рабби Элазар, не, он слышал это, что плохо говорили про кого-то раввина, но не заступился за него, должен был пойти против, показать ему, что ты делаешь неправильно и так далее. Так из-за этого, чтобы исправить это, вот то самое ухо, которое это слышало, и это из него вышло, это из-за этого. Так он объясняет. Но больше этого, да, как бы, халша да тими царша, говорит он, кизеомш, это наказание, особое наказание из-за того, что он не заступился за него в тот самый момент. Мера против меры. Значит, и еще история приходит, что люди приходили к нему на суд. Приходили на суд, значит, да, те, которые судились, хотели разобраться между собой. И они, значит, стояли там у дома и, значит, говорили каждое свое мнение и так далее. И тогда приходил вдруг голос с неба и давал им решение, как, кто прав, кто не прав. Потом, как это закончилось, интересно. Йомахан один раз... Да, Йомахад, один день, Каминца Двитаю Бадыш Швафта, что получилось у нее ссора, у этой жены Рабби Элазара, ссора с соседкой. Омрала, и тогда соседка ей говорит, Тие Кабаала Шилони Танкура, что ты будешь как муж твой, который не похоронен до сих пор. То есть она знала, ну соседи всегда все знают, это понятно, да? Тогда знала и стала это. И это услышали, значит, там вокруг, и тогда поняли, что он не был похоронен, а остался там. И тогда пришли, сказали Рабона, пришли там раввины, кули, ай, вода, лав, орх. Это, конечно, не путь правильный, так должно, да, что нужно делать похороны. И, значит, сделали ему похороны, как это, да, да, и это значит, другая история здесь, другой вариант здесь, что Рабби Шимон бар Йохай, в смысле отец его, пришел к ним, к этим раввинам во сне и сказал им, что есть там у вас, да, как это, да, есть у вас некоторая важная вещь, как это, одно, нечто важное у вас, и оно не приходит ко мне из-за вас, должен ее привести. То есть, ну, сам Раби Шимон уже находился там, он пришел, то есть он им намекнул, что вот он там не похоронен, тогда они пошли, стали заниматься им и похоронили его, как надо. Да, это история, это то, что приходит... то есть эта история, видимо, не редкая и не случайная. То есть есть такие ситуации, при, да, в истории наблюдали в нескольких местах, в нескольких ситуациях вот такую вещь, что человек, который праведный, у него тело не портится. Но мы посмотрим дальше, что проходит, что он разбирает насчет этого. И говорит там Орахаим, Шамдуаль Арсена, и говорит, может быть, под другая идея здесь. Говорит так, что, может быть, скажем так, что Исроэль после того, что они стояли на горе Синай, по сказам о том, вышла из них нечистота змея. То есть он приходит и говорит, что на самом деле вот эта идея смерти, откуда она возникла, почему человек умирает? Ведь Адам Аришон, когда он был создан, он не должен был умереть. И почему вдруг он умирает? В результате греха, который он сделал. И так было сказано, смертью умрешь. Что значит смертью умрешь? Мы много раз разбирали это понятие смерти, что такое смертью, которой умрет Адам. Но во всяком случае, вот эта идея, смертью умрешь, что это значит? Кроме той идеи, которую мы объясняли, что значит смерть была Адама, в смысле, это попасть в этот мир, это идея смерти. В любом случае, змей, в результате чего это прошло? Что змей вошел внутрь Адама. Там внутрь Адама, внутрь, как мы это... ну да, и внутрь Адама, внутрь... Каина и Эвеля и так далее. Тоже мы когда-то разбирали, больше или меньше. Во всяком случае, это частица змея, которая внутри нас. И она есть до сих пор внутри каждого человека. Это тот самый Ецер Ара. Те самые плохие побуждения, которые есть, это частица того змея. И поэтому, если да, идея смерти, это... результат греха первого человека – это суть того, что вот этот змей находится в Адаме, поэтому в человеке, поэтому он должен умереть, чтобы как бы освободиться от этого, выйти из этой зависимости с этим змеем, да, выйти как бы из него. И если так понять эту вещь, то тогда понятно, почему праведники, полные праведники, они не... да, они не, тело их не разлагается. Почему? Потому что причина этого то, что тело человека, внутри него есть вот этот вот Ецер Ара, он привязан к этому. И это причина, которая приводит к этому разложению и так далее, чтобы как-то отделить их одно от другого. Сейчас посмотрим, там больше объяснений на это дело. Но вот самая простая вещь. Поэтому тот, кто выполнял заповеди и освятил себя, сделал себя чистым и святым от Ецер Ара, в принципе, нет у него этой проблемы. Приходит он и говорит, что вот тогда, когда Адам согрешил, в него вошла эта идея, и поэтому он спустился в наш мир, он вошел в наш мир, и этот мир смерти, да, мы могли бы спросить, если вот Адам должен жить вечной жизнью, должен был быть, не должно было быть смерти. А с другой стороны, мы сказали, что из-за змея он получает эту смерть, то тогда, если праведник вывел эту нечистоту изнутри себя, то он должен остаться жить всю жизнь. Правильно, так оно и есть, он так и происходит, только эта вечная жизнь Адама тоже не имелась в виду в нашем мире, да? А имелась в другом. Они выходят из этого мира в другой мир, и там они остаются вечной жизнью, так что это все правильно. Да, это само по себе наказание Адама, смерть наказывает, это войти в наш мир, мир смерти. Это и есть смерть, в общем-то. То в любом случае, это, да, так он говорит здесь Орахаим, что да, Да, и теперь, да. И вот это идея Адама. Адам, он из-за греха, в него вошла эта идея змеи, поэтому появилась идея смерти. Значит, если этого нету, то тогда вывести этого змея, то нет этой причины, почему человек должен умирать. И тело должно разлагаться и так далее. Вся эта идея. И говорит он, что вот ведь мы знаем, как это сказано, что Израиль, еврейский народ, когда они стояли на горе Синай, вышла у них эта нечистота змея. Что это значит? Что они, как мы говорили, что они дошли до уровня Адама до греха. Это когда они были там на горе Синай, сказали на Асеву Нишма, и это открылся им Всевышний, и это значит, что в принципе они вышли из мира природы вот нашего, действительно оказались в другой реальности, и там действительно не было уже этого, ни Ецера, ничего и так далее, да? Но в конечном результате они сделали золотое тельце, как может быть, если да, нет Ецера, но Ецера был у Адама тоже, да? То есть, в принципе, этот, только он не был внутри него, а был снаружи, как мы это объясняли. Получается, что то, что еврейский народ там находился, вот этот момент, он как бы, они тоже как бы были бессмертны, но они сделали это золотое тельце, и это золотое тельце – это грех параллельный, грех, который параллелен греху первого человека. Так это получается, и тогда в результате они снова как бы спускаются в этот мир, сначала на один уровень, потом еще ниже, ниже, так это, как мы это разбирали. И что он хочет сказать нам? И поэтому праведники народа Израиля, те, которые впоследствии, они как бы, да, они не разлагалось их на тело после смерти. Почему? Потому что они как бы отделялись от этой нечистоты. И говорит более того, «Ифиру не фаш бы бетен я ваш, вы ели афар». Он говорит даже так, что значит что значит остается целостным? Ведь еда, которую кушал человек до смерти, она как бы находится внутри его тела. Так если его тело не портится, так оно как бы портится. Говорит, нет, она тоже высыхает. Что почему еда становится тоже портится или разлагается и так далее, которая внутри человека, это за нечистоты тела. Тело причина, но если тело само, оно как бы чистое и не приводит к этому, то эта еда тоже, она не это. Так он приводит, то беседер. Ладно, а мы посмотрим дальше, здесь он приводит Мальбим. Мальбим, посмотрим больше, что он объясняет насчет этого. И говорит он так, Мальбим, что вот это был такой обычай у египтян, мы сказали, да, чтобы делать вот эти вот, бальзамировать там разные эти тела и так далее. Шинкюн Камала пишет, да, чтобы они находились несколько тысяч лет, могло это тело сохраниться и так далее. Улям Ефлейм Нагукер Мисам Лефим Натамба это и Эхна Гагбо. Однако вопрос, который он задает, как может быть, что Йосеф тоже сделал то же самое своему отцу? Значит, он сейчас дает объяснение. Мы как-то там объяснили. Орахаим дал свое объяснение. Посмотрим, как Мальбим здесь объясняет. И говорит, он знает, что само по себе вот это квура, то, что похоронят, то, что человека хоронят в земле, это для необходимости мертвого. Это необходимо мертвому человеку, чтобы человек был похоронен, и вот произошел этот процесс, это то, что называется хибута кевер, вот это вот разложение тела, это важно для самого человека. Почему? Что ему важно? Он уже вышел оттуда. Шидбалягу, чтобы тело, оно перешло в это, да, идбале, чтобы оно как бы стало как прах. Почему? Потому что Шагамша нашамайлу кита шербадам типарет минагуптеке. Смотри, несмотря на то, что душа человека, она отделяется сразу от Адама, от человека, который умер. Человек, который умер, и нишама его. Так мы здесь, и когда мы говорим о смерти человека, и что значит душа его, это как непростая вещь сама по себе. Мы говорим, во-первых, самое первое, то, что мы говорим, что значит душа человека, мы говорим, есть три уровня, правильно? Нишама, руах, нефеш. И нишама это как бы постижение Всевышнего, на самом деле. Вот сама по себе нишама – это идея разума. Не разум тот технический, который используешь, а разум технический, он относится к нишаме роха, так мы это объясняли. Там тоже нишмат рох, что это рох на самом деле, а не нишама. А нишама, она связана, почему это срочно, в чем здесь мы сейчас разберем. А нишама, она это, как это, когда человек постигает разум, когда у него возникает высокие философские вопросы. Это там нишама включается. То есть постижение истины и постижение истины творения, постижение создателя, то есть истины морали, я не знаю, как там назовем и так далее. Там проявляется разум, не в технических вопросах. В технических вопросах есть как бы ум, назовем, да, кто назовет это ум или как на русском называют. Да, но разум это там, это нишама, она святая. На самом деле нишама это не сам человек, как мы говорили не раз. Человек это рух, что рух это эмоциональность человека. На самом деле человек в своей эмоциональности это его суть. Человек это существо эмоциональное по сути. И это настоящая суть человека, и это поведение человека, когда он ведет себя эмоционально так или так, так мы к нему относимся, как почему так, или наоборот, или хвалим, или говорим это, потому что это его поведение. А нишама – это идея осознания высоких понятий, которые Всевышний посылает человеку для того, чтобы он выполнил свою роль. Потому что без этого он ничего не сможет сделать. Он не сможет достигнуть. То есть идея его поднять его рух и его нефеш, то есть поднять его на уровень более высокий, для этого, чтобы он это сделал, для этого нужно, вот, чтобы он знал, у него было осознание того, к чему стремиться, как правильно. И это подарок от Всевышнего. Без это не сам человек это достигает, а Всевышний ему посылает, он может заслужить, ему пошлют еще. Это да, если он старается и хочет и так далее, то каждый раз это да, понятие нишамы, есть много разных, да, что есть нишама человека, есть еще добавление к этой нишаме, какой-то праведник может присоединиться, есть понятие гурим и так далее, мы входим в само понятие нишама, это очень сложное и да, комбинированное понятие. Но по-простому мы называем это нишама человека. Так вот, это нишама, на самом деле, при жизни нишама почти что не присутствует в человеке, в наше время, во всяком случае. Что значит внутри человека? Всегда присутствует, все присутствуют всегда, но внутри, то есть то, что я осознаю, что значит внутри меня находится эта нишама, что в этот момент у меня осознание очень высокое. У человека в наше время редко такие ситуации происходят. Обычно человек живет какой-то своей жизнью в этом мире, и тогда он не думает, как мы говорим, о высоких материях. Тогда нет у него нишамы вообще. Когда к нему приходит нишама, он находится на, как это, так это объясняют, что вот моменты очень высокого духовного подъема человека, когда у него есть, это значит, что нишама та самая, как бы дотронулась до него, даже не вошла внутрь, а дотронулась, поцеловала его, так это приводит. Вот это вот особая вещь, что это такое нишама, она как бы обычно находится вне человека, в всяком случае в нашей ситуации, и немножко касается, посылает ему вот какие-то эти, если человек, оно входит полностью в тот момент, это человек очень высокого порядка. В этот момент, во всяком случае, он осознает очень много и постигает очень много, он совсем по-другому надеет. То как, но в любом случае она связана с этим человеком, даже если она не находится полностью в нем. В любом случае, может быть, какая-то частица входит внутрь него, да, еще что-то, потому что она тоже сама по себе разделяется на множество деталей. Да, сама нишама тоже состоит из нишама, нефеш, рох, и внутри каждая делится еще, и там еще множество разных деталей, но мы в это не входим. В общем, называется нишама. Так теперь, говорит он здесь, что в момент смерти вот эта вот нишама сразу уходит в свой источник наверху, в духовность высокого порядка. Да, про это... Это как бы понятно сразу. Да? Когда человек умирает, нишама элокит, называется божественная душа. Да, та самая нишама, это божественная душа. Она уходит, ашерба адам, которая типарет минагу, она отделяется от тела сразу после смерти и возвращается к своему корню. Корню, откуда она пришла, какой ее корень, тоже надо интересно разобрать. И говорит, мы сегодня не будем это делать. И говорит дальше, и на навшо, дальше он объясняет, навшо а юлианит не крет башем рох. Есть другое понятие души человека. Он говорит, что называется рох, юлианит он называется. Ну, в принципе, он берет, это он был где-то в 19 веке, жил Мальбим. Так он использует еще те понятия, которые там применялись. Ну, это в греческом просто есть Юлий, Гелиум, я не знаю, как там применяют. Есть такое понятие, в книгах приводится тоже. Но некоторые понятия, если мы хотим понять, это про что? Рох. По-простому мы говорим рох. Что такое рох? Рох это на самом деле человек, то, что мы сказали, это его эмоциональность. Эмоциональность это целый мир. Да, и мы даже пытаемся исследовать, не можем знать всех сторон. Потому что мы знаем, что пробуждение эмоциональности никто не знает. Все вот психологии, всякие там психиатрии, все это прочее изучают вот это вот понятие эмоционального человека. Если исследовать это, как исследователи это делают, они видят только поверхностную сторону эмоциональности. Но мы, каждый из нас хорошо понимает, что внутри, за этой поверхностной эмоциональностью есть то, что как-то вызывает ее, как это, из глубины сердца выходит иной раз поступки человека, действия человека, мы это знаем. Вот эта идея эмоциональности, она тоже там огромная, там много разных вещей. Там есть вот это понятие технического разума тоже, потому что оно тоже ее можно разделить, как нефеш, нешама, роха, рох-роха и нефеш-роха и так далее. Во всяком случае, вот эта вот идея эмоциональности, и он, и вот это рох, он называет рох, там что-то он говорит, рох Юли, да, Юли это значит, ну, не знаю, как-то духовное понятие. Сейчас попытаемся разобрать, он, это применяется вот в греческой философии Юли. Ну, и мы сейчас пытаемся понять, что он имеет в виду. И вот есть некое... Значит, мы говорили про нефиш, навшо, юлиан, то есть рох. Второе понятие, рох. Что это за понятие, мы разберем. Значит, да, мы сказали, что рох это вот такая да, эмоциональная сторона человека, что, в общем-то, все поступки выходят отсюда. Это, даже когда они идут с позиции разума, разум пробуждает эмоциональность, но она действует. Сам разум ничего не делает. И телесность тоже. Телесность, когда... вызывает какие-то поступки человека, она снова как бы поднимается в рох, эмоционально человек пробуждает его эмоциональность, тогда он начинает действовать. И всегда оттуда, поэтому борьба там, вот там. И это место эмоционального человека, рух, называется сердцем. И про это мы говорим, что есть сердце человека, как Ецератов и Ецерара. Да, две силы, которые вместе, они воюют друг с другом и так далее. И, значит, как бы Ецерара приходит снизу от тела, Ецератов приходит сверху от нешомы, да, и так далее. Как-то так. Ладно. Во всяком случае, он здесь говорит про вот этот, что это значит. Значит, нешома она сразу уходит. Хорошо. Рох, значит, не пол, не сразу, видимо, так. А вот это вот рох, она не выходит из тела сразу. Почему? Потому что человек при жизни делает ей действие. Млехет алхимия. Он здесь приводит алхимию, но тоже такой-то камень. Мы пытаемся понять этот некоторый термин, но раньше использовали. Я не знаю, если вот то, что мы сегодня знаем под понятием алхимия, он имеет в виду. Да, что мы это, мы знаем, что это в наше время это называли алхимия, что когда там из золота, из всего хотели сделать золото, что-то такое, какая-то, это была идея в те времена, да, посредством химии сделать это. Но на самом деле там было более глубокое понятие, у них тоже. То есть это как бы только часть какой-то вещи, на самом деле вот алхимия, ну, пытаемся понять, но у него, видимо, его термин имеет немножко другой смысл, сейчас посмотрим. Да, и вот он говорит, что Адам и человек при жизни делает с ним вот эти вот действия, алхимию называют. Что это значит? Ляпха эль эцам руханини вдаля леды юну маасе. Сейчас пытаемся понять, что он говорит. Человек, правильно, как мы сказали, что на самом деле вот эта эмоциональность, это основное, это человек, это основное действие человека. Теперь говорит он здесь, что посредством вот этого действия, посредством вот этого, вот этой вот роха, человек делает вот эту алхимию. Ну, алхимию, это значит, что он имеет в виду, должен, посредством ее человек превращает, ну, алхимия тоже превращает ее в суть духовности, отделенную посредством юнумасы, юн это посредством постижения и действия. То есть, в принципе, другими словами, что мы сейчас говорим, что он, человек посредством того, что он, то есть, выполняет июн, это постижение и действие, это имеется в виду изучение Торы у мицвот. Посредством изучения Торы у мицвот он как бы вот эту реальность, которую мы называем эмоциональность, делает духовной. Так получается. Что значит? Она и так духовная, мы же сказали. Это же духовное понятие. Что он имеет в виду, что он делает ее духовной? Что это значит? Пытаемся понять дальше в его это. Леабхай лецем рухани. То есть он вот это вот понятие, да, это, этот рух обращает его, делает его при жизни, человек, делает его духовным и отделенным. Вот посредством вот этих действий и так далее. Как он дальше объясняет, что такое действие это выполнение заповеди в этом мире. Шальядам юхтху михалаки махумин. Что посредством вот этих действий, что это имеется в виду заповеди, Тора и заповеди, Ютху Михалаки Махумрим, то есть оно как бы очищается, эмоциональность человека, рох, очищается у частей телесных, то есть части телесные отделяются от этого роха. Здесь вопрос у нас, конечно, может возникнуть. Человек есть эмоциональный, само по себе, как бы мы ни говорили, эмоциональность – это понятие духовное, правильно? Какую телесность он отделяет от эмоциональности человека посредством заповедей? Я думаю, многие могут это понять сами, да, в принципе, но мы сейчас это пытаемся разобраться. Что именно? И вот когда он, да, отделяет вот духовность ее, отделяет от телесности, которая в ней, варухани и кне гамка нацхиют, и тогда вот это вот духовное, которое как бы освобождается от телесности, оно то, которое приобретает вечность потом. Да, вот эта вечная жизнь обратно мы приходим. Улям локоля дама, однако не всякий человек способен это сделать. То есть мы должны, да, давайте, ну, посмотрим, что он объясняет, пишет, а потом объясним все это понятие. Однако, говорит, не всякий человек преуспевает это сделать посредством своей работы в целостности в этом мире. Потому что нефиш это, то есть вот это вот рух, Шенудай Махомер, что она родилась с Хомером, Хомер это материя, с материальностью, с телесностью, скажем, да, и перемешалась с ней, перемешана с ней всегда, Лотипарет, оно не отделяется от него с легкостью, то есть вот эта телесность не отделяется от этой эмоциональности с легкостью, почему? Что Гигамба Юнума Асени Тарвуба Эмененим Хомрием, потому что также когда он постигает что-либо, исследует, смотрит, видит, так, видимо, и делает в действии, тоже перемешаны действия телесные. Сейчас понимаем это. Июн, то, что он здесь объясняет, что после июн это значит так, что он как бы человек... постигает, так это, видит, постигает, человек видит какую-то вещь и хочет это понять, постигнуть, в чем ее суть и так далее, и действие, и орудует, делает какие-то действия с телесными предметами. В принципе, сейчас пытаемся понять, что это значит. Что значит, что эмоциональность связывается с телесностью? Это же понятно. Потому что вся эмоциональность, она связана с телом человека, с телесным, с окружающим миром, со всякими разными делами. Он увидел это красиво, это некрасиво, это ему нравится, это не нравится, это любит, это не любит, это приятно, это неприятно и так далее. Что делает эта эмоциональность? Она та, которая видит этот мир, воспринимает этот мир. Картинки, которые приходят из этого мира, как мы говорим, даже если мы смотрим с первой точки зрения, у нас всегда две точки зрения, как смотреть на это. Но даже если мы смотрим с первой точки зрения, что это как бы мир сам по себе реален, как, вот, как реальность сам по себе мир, ее картинки входят внутрь человека, и он их видит. Где он их видит? В своем сознании. То есть в этой картинке, которая внутри его сознания. Где эта картинка находится? Она находится в рохане, находится в нишоме. Почему? Потому что рох – это как раз-таки то, где место, где находится воображение. Вот это рисунок и так далее. Потому что понятно, вся идея эмоциональности построена на воображении. Когда человек сердится, он себе представляет, что кто-то его там обидел или так далее. Когда человек, наоборот, радуется, он представляет себе что-то другое. Когда ему что-то приятно, даже телесное удовольствие, это тоже наслаждение в воображении. Каким-то образом он только там наслаждение такого более низкого порядка. Но в принципе тоже. Вот это, да, и все, и множество разных, и, в принципе, вся жизнь человека в этом мире, она в его эмоциональности, это жизнь человека. Он переживает, он радуется, он чувствует, он сердится, он это, когда у него есть эмоции, он живет, как мы говорили в прошлый раз. Жизнь человека – это его эмоциональная жизнь, это, в принципе, жизнь вот в нашем мире жизнь. Это нишама, постижение – это жизнь в другом мире, а вот в нашем мире – это вот эмоциональность. И она всегда связана с какими-то телесными объектами. Либо к лучшему, либо к худшему, либо для яцера, либо еще как-то. В любом случае, мы всегда мы хотим и жить так же. Человек что-то создает в этом мире. Что значит создает? Он что-то строит, он что-то придумывает. Как он придумает? Он обратно используется всегда этим областью воображения, рисует себе, и там планирует что-то, рисует, создает, представляет, думает, все что угодно. Все эти мысли обычно человека, они тоже связаны с окружающим миром. Кроме ситуации, когда вдруг человек помещается, поднимается в мир мысли, где хочет постигнуть что-то большее, и тогда он как бы забывает про окружающий мир. Это мы говорили, где молитвы, каванот, намерения там и так далее. Но в основном вся жизнь человека в этом мире, это в мире вот этого воображения, эмоциональности, там, где он это ощущает, чувствует и так далее, рисует, создает, да, планирует, соглашается, не соглашается, множество разных вещей. И вот это вот, то есть получается, вот этот вот рох, он напрямую связан с телесностью. Даже если он не связан прямо, непиш, мы сказали, это сама по себе телесность, жизненная сила, вот это дух, причина телесного существования человека, как бы, да, это более низкий уровень, там происходит ощущение, боли, ощущение, это, все разные телесные ощущения, это в непиш. А рох, это связано с понятием воображения, он видит разные рисунки, и там пробуждаются разные эмоции. Да, вот в рамках вот этих всех вещей. И все равно, то есть, как бы напрямую он не связан с телом. Вот нефиш напрямую связан с телесностью. Да, как бы дотронуться до пальца, ощущает боль, это нефиш. Потому что палец не болит, мы говорили. Что болит? Душа человека. Какая душа? Не имеется в виду душа та, которая выше. А вот его нефиш. Вот ощущение боли. Это есть человек, потому что тело это только рисунок. Тело это так придуманная вещь. А на самом деле само тело человека, там, где ощущения, а не ощущения, это нефиш человека. Всякие это, да? Но мы говорим про рох. Рох – это выше этого. То есть там как бы нет прямой связи с телом, но там есть вот эта вот идея, да, образов телесных. На этом все эмоции построены. Если убрать все образы, человек скажет, эмоциональный удар для него, человек, не, а для чего мне жить? Ничего нету, это как будто он ничего не видит. Да, и с другой стороны, если он вдруг сосредотачивается и поднимается в мыслях более высокого порядка, он как бы наоборот, ему не нужен этот мир, он про него забывает. Это сосредотачивание, это другая вещь. Но когда он находится при жизни, он ощущает этот мир, вот этот вот мир. Правильно, что не напрямую, как нефиш, но через эти образы. Получается, что сама эмоциональность, это понятие вот этих вот воображений и образов, и еще много другого, что там внутри этого есть, мы даже всей глубины эмоций человека не схватываем, но все оно связано с этими образами. В этих образах основная вот как бы предмет – это телесность. Не сама телесность, а ее рисунок, само представление. Получается, что мы можем сказать, что внутри роха есть у нас частица телесности. Не в прямом смысле телесности, а вот и образ. Это тот самый, это та самая, да, это та самая, да, да, мы сейчас это к этому дойдем. Это та самая рох, это та самая частица, вот эта роха, она, да, она внутри. Это частица телесности внутри эмоциональности. Мы спрашиваем, как так? Это же не частица телесности на самом деле. Правильно, это воображаемая телесность. Но вся рох – это идея воображения. Поэтому воображаемость там – это реальность. Это ее реальность на самом деле. Поэтому как бы частица… Получается, что эмоциональность человека связана вот с телесным миром. Это одна из вещей, которая людей пугает часто. Ну, скажем, человек умрет, пойдет в лучший мир. Пойду в лучший мир. Как я пойду? Кто я? Кто я там? Когда-то в молодости была одна девушка, которая, да, спрашивала меня, ну, как бы это, да, она услышала, что человек потом, значит, оживление мертвых, после этого оживляет мертвых и так далее. И она говорит, как так? Вот если я приду, значит, потом оживление мертвых и вернусь. Как я вернусь? Я вернусь с теми же волосами, с этими же глазами и так далее. Вот. Тогда это я. А если это, то как же это я? То есть человек эмоционально связан с этой картинкой. Он не может. Когда ему скажут, знаешь что, человек умрет, уходит из этого мира, это очень хорошо, получает удовольствие, наслаждение. Какое удовольствие? Для меня удовольствие это вот эти миры, эти картинки. Если этого не будет, нет жизни. Скажи человеку убрать все эти вот эти все картинки, которые он видит, все, о чем он переживает, все, что он думает, все, что он сталкивается и так далее. А что? Тогда люди скажут, что есть пустота. Это идея. То есть, и тогда это значит, что и рох, вот эта эмоциональность человека, она связана, она перемешана с телесностью. Вот в этом смысле он имеет в виду перемешано. Теперь, когда человек всегда этим занят, все, что, вся его идея эмоциональности, это смотреть, то, как он видит мир, и то, как мир представляется в его глазах. И это ему очень важно, он с этим связан, это как будто бы он сам. Он себя, своя часть, его вот это, он ее отождествляет вместе с окружающим миром. Это связь, это непросто. И это его жизнь на самом деле. Получается, его урок связан. В этом мире привязан к нему. Убери его из этого мира. Для него это геном. Скажешь, какой это Ганеда? Для меня это геном. Что это? А где мои друзья? А где мои игры? А где мои это? Что это значит? Как это разные, ну, анекдоты есть на это дело. Приходит там Ганеда, ищет друзей. Нет никого. Где друзья? Они говорят, в геноме. Вот, значит, давайте я хочу посмотреть, как там они это, да, и так далее. Ну, там разные рассказы есть, анекдоты про это дело, заходит, видит там, что с ними и так далее происходит. То есть, это идея человека, а что я, вот, если нет моей жизни, той, которой я жил. Человек с этим связан телесно. Не телесно, это эмоционально. Поэтому есть связь между рохом и то, что он говорит, в принципе. Рох связан с телом. Телесности этого мира. И что тогда? И говорит он, поэтому вот этот рух не отделяется сразу от этого мира. Потому что он всегда с этим связан. Потому что юноша говорит, всматривание в этот мир, ну, посредством силы воображения. Так он говорит, акоха мидаме. То есть идея воображения, вахушим и ощущения. Через ощущение тоже, но ощущение это еще нефеш у нас здесь есть, да? Ну, в принципе, да, здесь по всей видимости он включает здесь также идею нефеш, да? Что она тоже связана через хушим, это через ощущение, а рух это через это силу воображения. Теперь Амасей Тарву, Амасей Тарву Бапниот, его в поступках, его в жизни, да, он здесь объясняет, что это юный Масе, Масе в действиях он перемешивает различные понятия, телесности, с которыми он имеет дело, как мы объяснили. Так что Лядам Типусад Малхал Алхей, да, и есть на нем обязанность сделать работу вот эту алхимию, он ее называет алхимия, то есть очистить вот этот рог. Отделить его от телесности. Как это делается? Что значит отделить? Как это эмоциональную жизнь человека, вот эту, да, отделить от телесности? Это то, что он говорит. Оно связано, мы видим. Все вот это вот рух, он перемешан с этим, да. Нишама сразу поднимается. Рух, он не может подняться, он перемешан с телом. Отделить от его. Это, в принципе, работа человека в этом мире. Он это как бы сравнивает с понятием алхимии. Ну, в каком-то смысле можно сравнить. Переплавить ее так, что она, когда связана, связана сильно. Надо расплавить, а потом очистить. Иначе как можно, да? Ну, в каком-то смысле это можно сказать с алхимией. То, так он говорит это. Что это значит? Алхимия азот в ацеру пальзаку и оле караву. Для того, чтобы это очистить, вот это рух от этой телесности. На самом деле это одно из препятствий человека войти в мир духовный. Это понятно, связь его с телесным миром. Для многих это страшно. Как может быть вообще, как я могу быть без этого? Это моя жизнь. А с другой стороны, отрезать это. Что значит отрезать? Как я могу отрезать это? Это также, даже если я смогу отрезать свою жизнь от себя. Как это может быть? И говорит он, что это обычно люди с этим не справляются, в таком случае не справляются полностью. Кеахреа мавит. Да. Не справляются с этим. Но на самом деле... Действие, как оно делается это, да, сейчас мы посмотрим, рубзи куки, в алькорхах, гамма хрейха, вакимель рухниим, адани, вони придумина басар, лошев. Значит, он там дальше объясняет, что на самом деле вот этот процесс отделения роха от телесности, это наша работа в этом мире. Это выполнение заповедей, изучение Торы, занятие это. Почему? Как мы говорили не один раз, что заповеди, они всегда направлены против природы человека. Это всегда то, что мы не хотим, мы не можем, нам не нравится, мы хотим, это мешает, это трудно, это тяжело, мы хотим это. Что это значит, мы не хотим? Потому что мы связаны с какой-то телесностью. Приходит, говорит, смотри, это тебе хочется, но это нельзя. Что это значит? Когда человек перебарывает эту свою привязанность к тому плохому, к чему у него есть, он вдруг, это значит, если он уже больше этого не хочет, к этому не стремится, как бы рух у него остался, но он сейчас не привязан к этому телесности. У него появляется новая жизнь. Это вопрос, что, а чем жить? А в чем? На самом деле раскрывается многое потом. И вот это вот, получается, если человек перебарывает ецерара, вот этот вот, да, перебарывает свой ецерара, что вот эта идея перебороть ецерара, это привязанность вот к этим понятиям. И когда человек это делает, он, значит, это идея выполнения заповедей. Всякий раз он работает над собой и так далее. И цель, задача его, чтобы войти при жизни к тому, чтобы больше не было к этому привязанности. Чтобы не было, не просто, чтобы он не делал зло, а чтобы не было желания делать зло. Что это значит? Он же видит это зло. Он видит, оно приходит к нему воображение, но оно не задевает его, не пробуждает там как это, желание, эмоциональный вот интерес. Это значит, что оно уже, это значит, что он отрезал телесность от его эмоциональности. Она больше ее не вызывает, не пробуждает. Человек смотрит на это и говорит, как я раньше хотел, мог вообще хотеть этого. Это уже ужасно, это плохо. Получается, каждый раз, есть много мицвот. Мы объясняли задачу мицвот, поднятие из святости. Все это связано, и здесь тоже это присутствует. Но вот с этой точки, он как бы смотрит с этой точки зрения. Человек приходит, он как бы отдаляется от зла. Посредством выполнения заповедей Торы и всей этой жизни. И тогда он, и когда же он полностью выполняет свою роль в этом мире, он называется цадик, праведник, полный праведник. Что это значит? Это значит, что больше интересы окружающего мира, они не вызывают у него пробуждения эмоциональности. Ему нет желания больше к этому. То есть он это видит, но нет к этому желания. У нас обычно не так. Мы что-то видим, что забыли, нет, вдруг увидели что-то, вспомнили, что мы это хотим, очень хочется. И вот сразу поднимается, вот может быть, это попробовать, это взять, это так далее, так далее. То есть получается вот отрезать эту связь. Он как бы видит эту картинку, но эта картинка где-то далеко, ко мне не имеет отношения. Она есть, конечно, я ее вижу, но я на нее смотрю, как на картинку, которую посылает мне Кадош Баруху Всевышний для проверки, для испытания, еще для чего-то показать и так далее. А не как моя жизнь. Как бы, то есть получается, что Тора требует от человека, чтобы человек вышел из своей жизни, то, что это его жизнь. Как мы говорим так, что если он скажет, как я могу перейти в другой мир, где нет вот этой эмоциональной жизни, которой я живу. Это смерть для меня. Говорит ему Всевышний, сделай это при жизни. То есть как бы умри при жизни. Поэтому называется умереть, как это, в Торе, умереть за Тору, умереть. То есть не умереть в прямом смысле. А вот эта вот идея смерти в этом мире. Что значит идея смерти в этом мире? Отделиться от этих интересов в этом мире, это как смерть. Да? Отделиться, правильно, выйти из мира. И тогда вдруг этот мир становится где-то там вот такая как бы картинка, которая не вызывает у него никаких эмоций, желаний, вопросов там разных. Это, или когда человек, скажем, гневается. Почему он гневается? Он рисует какую-то картинку в своем, это видит кого-то, кто-то повел себя так, это повел себя так. И это пробуждает у него разные... Он тогда вдруг, ну, человек в какой-то момент может... Когда он работает над собой, он осознает, что на самом деле все это тоже некоторая ситуация, которая поставлена была, в которую его поместил Всевышний, чтобы он мог сделать вот эту вот работу над собой, перебороть это дело. И даже не тот, кто его рассердил, даже не стоит, не достоин того, чтобы на него сердиться, даже если он что-то сделал. Но вообще это не он, всего лишь кукла в руках, вот, замысла и так далее, и так далее. Как каждый, как он объясняет по-своему. И вот это, и то у него нет гнева к нему. Нет там еще каких-то там, хочет сказать, что-то, что-то сказал про него, он хочет сказать про него что-то плохое, злое. В какой-то момент... Не хочет говорить ничего, он вообще его не касается. Да может говорить, все, что говорит, он говорит и так далее. Я не должен ему возвращать. Не просто нет желания к этому, нет интереса, нет смысла, не видит... И так далее, и так далее. Получается, выполнение жизни это... Как это сказано, Коля, да, мамит от смоля Тора, убивает себя на Тору. Как это мамит от смоля? Да, кто это учит Тору, если он мамит этот смол? Убивает себя. Как убивать себя от Тору? Что значит убивать себя? То есть отдалиться от разных интересов этого мира, это как будто бы смерть. То есть как будто бы выход из этого мира. Он как будто бы умер в каком-то смысле, можно так сказать. Получается эта идея. И это... И это получается, что когда человек связан с этим миром и выходит из этого мира, так он умирает, потому что его жизнь осталась здесь, а он куда-то уходит. А когда человек умер здесь, отдалился от этого в этом мире, когда он уже умирает, по-настоящему выходит из этого мира, он приходит в жизнь. а не в смерть, да? Разная вещь совсем, потому что тогда для него вечная жизнь, а здесь это наоборот, он ушел из этого мира, где и где мои друзья, где мои игры и так далее, я не могу без этого жить. Это идея связи между вот рухом и телесным миром. Явно, что есть связь, и она связь реальная, да, и вот это он говорит здесь, да, что вот она еще связана. Теперь человек умирает, но это еще связано. Теперь тот, кто отделил полностью, он тогда идет тоже в следующий мир. Тогда его непи, его душа, его рох становится святой. И тоже поднимается туда, где его нишама, потому что нишама первоначально была такая. А вот его рох, он был связан с этим миром. Получается, что это рох, она духовная, правильно, но сейчас это становится духовным по-настоящему, поднимается уже как бы вверх, и не нужен этот мир. Это да. Но обычно мало кто достигает этого уровня. И поэтому остается связь, когда человек умирает, между рохом и между телесностью. И вот здесь приходит уже эта идея вот разложения тела в могиле. Да? То есть имеется в виду, что рох не полностью отделяется от тела. Ад яшува параля адам шая. Ке аз гама рух, что тогда, если человек полностью от этого отделяется, то тогда его рух тоже возвращается к руху, а не только к духовности. Его рух возвращается к духовности, то есть как бы более к тому самому уровню, как и должно быть. Бапируши расширим в посылках ход лану ктан. Он говорит, приводит это в другом комментарии про это. Ну, цад хаваким или мишутатим бабасарамет. То, и он здесь приводит свой другой комментарий из Шира Ширим. Насчет этого. Да, ну, мы немножко получим это, чтобы... Да, а у нас уже не очень-то есть время. В всяком случае, ну как бы тоже эту идею он там приводит. Энтивали шернецкики у кох талуй бахомер. Окользали дай кошер в машине. И значит, здесь он приводит, и все равно, вот это он как бы, это вот этот вот рох, там он приводит там комментарий, я сейчас не буду разбирать насчет чего комментарий, это тоже история. Но там он приводит этот комментарий про вот этот вот Юли, то что называют, то есть вот этот вот рох, что он связывается, что посредством Тора и служением, то есть мицвот, то он, тогда происходит в нем какое-то действие. Здесь он называет это химией, там называют алхимией, здесь называется химией. То есть имеется делать такое действие, что он очищает свою природу вечную, чтобы она могла вернуться к своему состоянию отделенности от этого. Это ее первоначальный деле, рох, это суть ее. Основная суть о ней духовность, то есть отделенность от этого окружающего мира. Но здесь она была связана с этим. Это, в принципе, было создать человека, связать его рух вот с этим картинками этого мира. И тогда она, когда отделяется, она остается там жить. Ахар мавет агвиам рухах меамет, киа рух ишаэр багамеден. И тогда говорят, что рух, она остается гамеден. А, теперь так. Значит, суба млехат химия от тебе шо гляшуа, лишер хай. Вилляшу эцем небдаль, вилляшир хай, ахара мавит, агбия вам рухах ме метки ару. И значит, говорят там мудрецы, что рух остается в Ганедане нижнем, а нишама элокит поднимается вверх, там, куда она поднимается. Вы говорите, Баколя Тридата, Титлабеш Боба Холя Тридата, и она приходит одеваться. Ну, то есть здесь все он приводит Зора, разные вещи, там Зоре целая история тоже приводится, но мы в это не будем ходить. Я шла хоть... Ну, это, в принципе, идея, что так, то, что для нас это как бы важно, что получается, вот, что посредством вот этих вот действий человек очищается, но если он не очистился до конца, то оно еще связано с телом и не может от него делиться. И что тогда? Это идея, что тогда? И тогда оно не может отделиться от него, пока это тело не войдет внутрь, не войдет в прах, не станет прах в землю, и станет землей, как она была первоначально, ведь тело у нее это как бы молекулы, да, атомы, то, что мы говорим, которые образуют какую-то форму. А форма – это уже понятие духовности. Чем отличается человек от песка? Тем, что определенно те же атомы, те же это, ну, приблизительно, да, что разница только в том, что они в другом порядке построены, а собраны в атомы, там, молекулы и так далее, в клетки и прочее. Это все форма, порядок, определенный порядок материи, той же самой материи, а порядок, форма с точки зрения материальности, это не что, это просто набор атомов, какая разница, как они лежат. Но с точки зрения человека в этом порядке он видит гармонию, видит суть, видит смысл. То есть идея духовности заложена в понятии порядка. Поэтому, когда она в порядке, есть духовность. Когда же она возвращается быть прахом, просто песком или там это, то этот порядок выходит из него. Все, да, тогда происходит разделение. Так это получается. И отделяется Ачешу. И пока это она не превратится в прах, это рох не может от него отделиться. Киазгама рох. И тогда, уже после этого, уже рох тоже возвращается, поднимается вера в духовность. Там что происходит и так далее. Валькорха. И поэтому мертвый митаме митсадхава кимеле. Поэтому мертвый делает митаме. Оскверняет. Тума. Вот сейчас он приводит понятие тума, которое мы начали. Вот это идея нечистоты мертвого человека, когда человек доходит, да, дотрагивается до мертвого, он становится нечистым, может ходить в храм и так далее. За счет чего это? Из-за чего это? Мицат халаким элем штим бабасар. Это из-за этих частей роха, какие-то частицы, не то чтобы весь рох остается там. Это какая-то частица, это также не обязательно рох, вот как мы объяснили, потому что на самом деле там имеется в виду непиш тоже. И, может быть, имеется в виду какая-то частица роха, какая-то частица непиша, это непиш сама по себе, частица непиша не самой есть, непиш, рох, нишама, там как бы некоторые детали, и вот какая-то вот частица из них, это она как бы остается. Так это приводится еще в разных местах, там разбирается, что именно остается, там частица, частица и так далее, но все равно остается с телом, в принципе, остается всегда. Вот, как здесь он тоже дальше это приводит. Да, митсад халаким элю мишутстим бабасара меткон, значит так. И они, пока оно и разлагается, оно становится, оно оскверняет человека, человек дает туда трагиться. А когда оно превращается уже в песок, то все, больше нет этой нечистоты. Правильно, что могила, она в любом случае, даже после многих лет, она все равно как бы место нечистоты, мы считаем, но там пусть есть кости, наверное, костей это не касается, я не знаю, кости не превращаются, или вот если кости превратятся тоже в песок, в прах, наверное, тогда уже не будет там, ну да, если это уже прах, то нет там вот этой тума, пока есть кости, пока есть что-то, там есть какая-то тума, там есть много разных законов, сейчас не будем в это уходить. А валя шлемима к душим, однако, праведники, святые, как Яков, Шасум лаха зуба хаеем башлиму, что они выполнили эту работу при жизни в целостности, то есть стали святыми. Что значит стать святым? Что значит стать святой? Святой, как мы называем, святой не от этого мира, правильно? Человек, который не связан с этим миром. Как он не связан с этим миром? Он живет в нем, он кушает, он делает разные вещи. Правильно. Но тот человек, который достигает уровня, что интересы этого мира его больше не... У него нет интереса, он понимает, что он живет в этом мире, что он должен здесь, он должен кушать, должен делать разные вещи, но этот мир не пробуждает его эмоциональность, то есть не побуждает у него какое-то желание к этому. Это значит, он как бы отрезал от своей эмоциональности вот эту привязанность к этому миру. Он может продолжать жить в этом мире, но этот мир сейчас его вот с этой точки зрения интересует. Он его интересует с точки зрения того, что он может в этом мире продолжать выполнять еще разные мицвот, пока он еще при жизни. Достигнуть разных высоких уровнях и так далее. Но вот само по себе это как бы не притягивает его. Это немножко странная вещь для многих людей. Правильно? Потому что вот такой человек, что он святой, он странный для многих людей. Как может так быть? Непонятно. Но на самом деле, как вообще? Кто-то скажет, вообще, как это? Нет интереса этого мира. Что это за жизнь у него? Правильно, с точки зрения человека, что вся его жизнь вот в интересах этого мира, он не понимает, что такое жизнь вне интересов этого мира. Но на самом деле жизнь интересами этого мира – это смерть. А выйти из них – это жизнь, и жизнь вечная. Да? А интересы этого мира, как мы знаем хорошо, они никогда вечными не бывают. Потому что человеку что-то хочется, та-та-та-та-та, получил, удовлетворился, и больше не хочется, хочет что-то другое, еще что-то и так далее. То есть нет вечности здесь. А там есть это другой мир совсем. Ну, как-то так должны это дело объяснить, я знаю, что там где-то держались. Во всяком случае, значит, после тела, после смерти он еще продолжает быть связан. Да. В Элифизах, они там, амитам, я бы пнешу на шамаса. И поэтому, говорит он, в соответствии с этим, ханита, то, что было в Египте, у египтян оно было потому, что ихняя нефеш была сделана из, как, из материи, телесной, ну, как бы она была такая телесная очень, да, вен там ли курали, а, более того, он говорит, им не надо было вообще это отделение, то есть, им не, они, почему они бальзамированы, дает еще более глубокую идею, почему они бальзамированы, ихнее тело, оно было настолько нечистое, что значит нечистое, ихняя суть была телесность, а не рух, который есть, это духовность и привязанность к телесности. Поэтому им не нужен вот этот процесс освобождения руха от телес. Тот человек, который не закончил эту работу, когда это происходит, тело разлагается, происходит освобождение вот этого руха, части руха, которая там от... Да, от этой телесности он как-то освобождается от него. А им это не надо было, потому что они сами суть этой телесности по своей природе, по своей сути, там надо разбирать. Во всяком случае, поэтому они бальзамировали, потому что они хотели этого процесса отделения вообще. Зачем нужно? Так получается, что они понимали, что они делали. То есть, ким рох, энмитаме... Значит так, Мипнейша Навшам, так он говорит, что Непеш ихня, она была сделана как бы из телесности и плоти. И нет причины для похоронения, чтобы похоронить и так далее, чтобы отделить Непеш и Рох, выделить ее от этого. Нет необходимости. Кима Рох на Себасар Энтатаме от Кмоше Энтумали Бима. А, что если Рох делается как плоть, то она уже тоже уже не делает, нет там нечистоты. Да, мы не вошли в понятие тумы, как объяснить. Но в принципе, когда рух святая внутри вот этого, да, тела, то тогда есть эта нечистота, не тума. Когда же становится прахом тело, то нет. Что значит нет? Что она выходит, поэтому нет нечистоты. Теперь, когда же это значит святое, оно находится внутри телесного, тогда есть нечистота. Но когда святое само становится телесностью, то нет нечистоты. Например, как животное. У животного, что оно умирает, в принципе, там тоже есть нечистота, как мертвое животное, но это другая. А вот мертвого человека, как бы, там нет нечистоты. Это становится как, дальше, ну как, животное само по себе не становится, если оно живое, да? Животное, живое. Правильно, когда оно живое, оно не затумляется, оно может дотрагиваться до чего угодно, с ней ничего не происходит, оно становится нечистым и так далее. Да? Так, в принципе, у неевреев тоже так же. Если они не дотрагиваются, нечистым, у них нет нечистоты. Так он приходит про египтян, говорит, что они, ихняя, как бы, это рох, он сам по себе в корне своей телесности, поэтому... Нет там нечистоты, они никогда не умирают. И поэтому нет смысла очищения. То есть нет необходимости этой. И поэтому они бальзамировали. Так он объясняет. Ну, здесь надо, конечно, объяснение на объяснение, но, в общем-то, так это, да. Битаме от шеэн тумали бейма вецели. А у Якова наоборот, должно было быть... А у Якова наоборот, у него он сделал это при жизни. Так тоже не надо было делать. Поэтому его тоже бальзамировали в этом смысле. Поэтому бальзамировал его. Почему? Потому что Якову по другой причине не надо было вот этот процесс, да, как бы разложения, потому что он это отделил при жизни. Но, в принципе, по этой причине он, и у него не происходит разложение. Но, по сути, это поэтому, как бы, здесь он так хочет сказать, поэтому, как бы, идея бальзамирования относится к нему тоже в каком-то смысле. Да, ворог бахаяв, коль хилькеа рог бахаяв, нишара гуфтаор, значит, у него тело осталось чистым после смерти, вахен ханату тоши ишаэр каявлю кельбуш, и поэтому он как бы бальзамировал, чтобы оставить его как одеяние, чтобы в него одевалась непеш, та самая великая, что некра башем Исроэль, именем Исроэль, что сара и... А, Кисара и Малаким, что он боролся с Элаким и Анашим, в Непрат Бахамина Гупов, и отдел... как бы он вышел при жизни из тела. Он как бы не умер, как мы говорим, он просто вышел из этого тела, и потом получает другое тело. Но это тело надо было оставить, чтобы оно было как пример того тела великого, то, что как-то... Вот как-то так он это дело объясняет, что это само по себе интересно. То мы это... Я думал, что это только часть... Урока будет сегодня, но занялось все время. Думаю, на сегодня достаточно. Да.
Спасибо огромное, Мударак. Да, спасибо, очень интересно. Да. Спасибо вам, будьте здоровы.
Спасибо.
Спасибо, Радахари. Посмотрите, пожалуйста, вопросы.
А, да, вопросы здесь, вопросы есть. Значит, так. Добрый вечер. Затумление часа, ну да. В 2020 году, кто там был? 220, это Раби Иуда Анаси, да. Рох это сознание, воображение, это связано. Рох это, если это сознание, воображение, то есть понятно. Рох – это вот духовная действительность человека, которая связана с воображением. И сознание тоже находится там. То есть наше осознание, на самом деле, это сознание нашей эмоциональности, в общем-то. Если только иной раз оно поднимается выше сознания, это то, где мы находимся, наше сознание. Оно может быть ниже, может быть выше, может быть еще выше. А вот мир, воображение – это рух. Рух – это вот эта духовная сторона человека, которая ответственна за эмоциональность человека. Как источник, причина, мы говорили, у каждой вещи есть причина, у эмоциональности тоже есть причина. Вот эта причина ее – это как бы рух, вот этот корень ее, дух, откуда приходит. Она связана с воображением. Да, вот как-то так, надеюсь, понятно. Да. Какая часть души остается над его могилой, может ли она реагировать на молитву человека рядом с его могилой? Да, и мы просто не дошли до этого. Там дальше Рор там приводит, что определенная часть, там надо разбирать, какая часть. Но я как понимаю, какая-то частица души человека, она еще остается, и потом остается потом, и поэтому можно разговаривать, как это, приходит молиться на могилу, вот приходит к праведникам и так далее, он может там помолиться, этот праведник может помолиться за этого человека или еще что-то, иной раз может отдавать ответы и прочее, говорить, то есть как бы, если это у праведника особенно, там остается какая-то частица, которая остается всегда до оживления мертвых. Есть такое понятие. Какая именно частица, там взор, там не очень легко понять, что имеется в виду, но в принципе есть такое понятие. Вы с этим, да?
Оля, пожалуйста, вопрос. Добрый вечер, да, спасибо большое. Я хотела, может быть, не совсем точно в эту тему, но просто чтобы прояснить, потому что в разных источниках вот понятия, скажем, Цура и Хомер,
Цура и Хомер,
вот,
да.
Вот, они как-то связаны вот с этими миром там Яцера и Осия, или это совершенно разные?
Ну, в каком-то смысле. Мы, это вопрос, как мы смотрим на наш мир. Если мы смотрим на наш мир как реальность, и, да, которая вне нас и так далее, мы сказали, можно смотреть двумя путями на этот мир. И вот, если смотрим таким образом, то что это значит? Есть мир природы, есть материя, и эта материя, она бесформенная сама. На самом деле материя не бывает бесформенной, всегда в любое это, да? Бесформенная материя мы не можем видеть, да? Мы можем видеть только, когда у нее есть какая-то форма. Теперь, и вот это вот, и не только что мы можем это видеть, но в принципе, вот это вот предмет, у нас есть какой-то предмет, есть материал, скажем, да, не будем говорить о форме самого материала. Как бы есть материал, есть предмет, который сделан из этого материала. С точки зрения мира природы, я знаю, какой-то там таракан лазит, поэтому я не знаю, что. Здесь ничего нету. Это нет какого-то предмета, есть материал. Предмет он возникает только с точки зрения человека, который смотрит на него. Да, когда я вижу, смотрю на него, я вижу в нем какой-то предмет. То есть я вижу в нем форму, и он получает смысл. Если, не, если человек на него не смотрит, нет смысла у этого предмета, этой формы. Поэтому понятно, как бы мы ни сказали, форма этого предмета, это понятие духовное, оно не телесно как таковое, это не часть природы. Это всего лишь то, как человек воспринимает это, вот эту форму, только он ее видит, да, как бы это. Потому что только для него она имеет значение. Что это такое? Это порядок. Порядок на самом деле это тоже понятие, только которое воспринимает человек. Его разум человека понимает, что такое порядок. Ну, форма – это идея порядка. Да? Это, так, это как бы мы это говорим. Когда же мы говорим с другой точки зрения, что в принципе мира как такового реального вне нас нет. А вот то, что мы видим, окружающий мир, это просто картинка в нашем сознании, то тогда понятно, что все вот эти вот идеи, форм, картинки, это настоящая как бы вот реальность. А материя, которая строит эти формы, ее вообще нет. Мы только так думаем, что есть некоторая материя, которая одевается в какую-то форму. Да? Но на самом-то деле мы видим только формы, правильно? Да?
Ну, да. Махараль он, и Рамбан, они как бы пользуются этими терминами. Я да. просто хочу связать все понятия, чтобы в моей голове, то есть они как бы не разделялись.
Ну, потому что это, как бы форма на предмете – это некоторое понятие духовности в этом мире, да, скажем так.
Да. Да. То есть это цура относится как бы только к этому миру. Вот это,
ну да, форма в этом мире. Мы это, поэтому то, что я объяснял, я хотел как бы доказать это, что это на самом деле духовно, оно в этом мире как бы, но оно на самом деле имеет источник духовный. Почему только человек ее видит, это и так далее, все объяснения, которые мы сказали.
Да, хорошо. Но такой прямой аналогии с миром там Яцера и Осия такой нет. Да, как бы что это проекция одна на другое.
Ну нет, я не думаю, что есть необходимость как-то это объяснять.
Хорошо,
это
спасибо. Спасибо.
Девочка, пожалуйста.
Слышно?
Да.
Так, это тут. Рав Захария, ну, спасибо, конечно, столько всего, что голова кругом. Ну, вот такие вопрос такой, откуда возник. А если частицы Руаха остаются, ну, уже в теле умершего человека, значит ли это, что пока они не исчезнут, пока не разложение, это тело что-то чувствует?
Это вопрос, что значит тело чувствует? Тело вообще никогда ничего не чувствует, и при жизни... Чувствует душа человека, да, нефиш
да.
его, как-то вот...
Это частицы души остаются там в руках.
Вот, если есть ощущение, значит, кто-то там дотронется до этого, да, если нефиш ощущает, как когда при жизни укольнул его там иголка, скажем, ощущает, если это возникает ощущение нефиш человека, я так понимаю, что нет, это всего лишь какая-то частица вот из того, не знаю, надо исследовать это дело, но насколько я понимаю, всего, что это нет этого, Не, каким-то образом вот непиш связано с этим, нет? Каким образом, это вопрос, действительно, надо разобрать больше, наверное.
А да. Есть какие-то, ну, определенные сроки, или это у каждого по-разному, когда вот этот рух совершенно там в теле исчезает?
Когда исчезает, что, нечистота?
Ну, в теле, да, вот тут сроки есть какие-то, потому что... Есть
когда превращается в прах? Тогда нет. То есть, если нет уже плоти, мяса, то нет. Насчет костей, я так понимаю, что они долго, ну, может, ну, как, если кость превращается тоже, перестает быть костью, а превращается там песок, то тоже нет.
Ну, я просто думаю, не мучается ли там. Ну, хорошо. Насчет воскресения, то самый первый, по-моему, пример, это когда пророк Илия воскресил.
А, ну да, да, конечно.
Дочь,
да.
Сына вдовы. Да.
Я вот хотела. Не, еще сказать, до этого, ну, даже, да, еще до этого. Да, было. Вот до этого было день, еще, да? в пустыне была эта идея. Угу. А, это, в принципе, это тоже было.
Ну, позже. Да, сына вдовы, да, его несли, по-моему, уже хоронили. Рав Захария, ну вот, вы всегда говорите, это понятно, вот этот мир там работы, мир испытаний, все такое. Но я как-то всегда думаю, ведь Всевышний сотворил этот мир, мы не берем то, что творят люди, но он сотворил этот мир прекрасным. Я вот каждый раз этими закатами любуюсь, и природа, и даже музыка, допустим, такой композитор, как Бах, он всю свою музыку посвящал Богу, это орган, и все. Этим же можно любоваться, нельзя же совершенно отрешиться.
Не запрета любоваться, да, получать полезные эмоции, как это, кошерные эмоции, ну, в субботу мы кушаем и должны, есть мицва, насладиться вкусом еды в субботу.
Да. Я думаю, что Бог создал этот мир прекрасным не для испытания нашего искушения, а чтобы показать нам образ того, как будет еще более прекрасно затем в духовном мире, чтобы насладиться этим. И вот один пример, вы несколько раз рассказывали такой эпизод, ну, был какой-то праведник, не помню мне, и у него там на плече буквально сидел ангел, который ему все время давал какие-то откровения, каждый ежеминутно. И вот этот человек вдруг однажды увидел прекрасное дерево. Он восхитился, а ангел его покинул. Вот мне это кажется,
не
вина,
это не от Бога. Нет, потому что он там был битуль Тора. Он оставил Тору, должен был думать о Торе, а он вдруг перешел на это.
Ну, это восхищение длилось минуту, он восхитился.
Беседа. К нему была ответственность, Бога. Потому что да, это был особый человек. А обычному человеку нет претензий для этого, естественно. Да. Ну, это беседа, это понятно тоже. Этот мир в наше время, да, как мы говорим, что... да, для чего сделан мир, как пример, как, да, для чего сделан мир, как в основном мир сделан для того, чтобы мы были как испытание. Только что, чтобы мы жили здесь, чтобы не было так Всевышнего, не хотел, чтобы человек мучился в этом мире, мог делать мир испытания. Поэтому он сделал много приятных, хороших людей, вещей для человека. Есть вещи, которые... И удовольствие этого мира не запрещены человеку, а наоборот, только он должен делать это во имя Всевышнего. Угу. Это идея.
Да, восхищаться именно тем, как создал Всевышний все это.
Да,
я всегда смотрю, думаю, какой он прекрасный художник, какой он ученый. Да. Какой
и тогда все человек. По-другому. Тоже есть эмоции, но они эмоции как бы вот положительного характера. Потому что положительные эмоции также приходят со стороны нишомы тоже. То есть делать мицву тоже эмоции. Человек решил сделать митцву, пробудился это делать и так далее. Тоже эмоции. Эти эмоции, которые должны быть.
Ну, вот это последнее, что вы говорили, я не совсем поняла, но надо будет еще послушать записи, и вы сказали, что вы продолжите. А в общем, ну, действительно, как всегда, потрясающе. Спасибо.
Спасибо. Ладно. Кто-то еще просил.
Агу хотела спросить. Агу?
Да.
Агу, я не слышна.
Не включен этот микрофон.
Почему?
Вот что-то он включается и выключается.
Да, я что-то не...
О, сейчас хорошо, да, сейчас хорошо.
Да, Агу.
Да, спасибо большое за урок. Ну, просто уже ответили, я тоже как раз... у меня были такие... Был такой вопрос, что ты идешь и восхищаешься, не знаю, видом, морем, и еще вдруг это приходит к тебе вдруг. Так как это же, как от этого отказаться, тем более, что Всевышний действительно...
Да, конечно.
Вот километр. Так что спасибо большое.
Во имя Всевышнего. Во имя Всевышнего.
И еще один вопрос. Тут спрашивают, память умершего после смерти продолжается?
Память умершего после смерти. Если, значит, люди... Что значит память умершего? Когда есть... Когда человек сделал какие-то хорошие поступки, и в результате при жизни и после смерти это дает какой-то результат, так это как бы он продолжается его жизнь. Если он вспоминает, вот и в результате, что его вспомнил, делает хорошие вещи из-за того, что он это, да, из-за его, того, что вспоминает, то тогда, конечно, человек написал книги, там, скажем, хорошие и так далее, святые, скажем, да, и люди читают и постигают, учат, конечно же, это вот остается. А иной раз, может быть, память плохая тоже и так далее. Ну, так.
И кажется, что это Ольга спросила память его самого. То есть,
помнить. Память самого умершего после смерти.
Да, поняла,
там наоборот, там нет проблем. Это у нас есть проблема с памятью. Там нет. Человек там все видит, знает, слышит, знает все и так далее.
Да, спасибо огромное, Рафаэль.
Беседер, спасибо.
Всего вам самого хорошего. Хорошей недели. Удачи во всем.